Совершенно обыкновенный человечек, не чета тому, что черной глыбой возвышался перед окном. «Зато как вы изменились, Гончар!» — откликнулся он наконец. «Положительно вас невозможно узнать. Да вас и не узнает никто». Тот, что стоял у окна, хмыкнул. Дрогнула косичка, колыхнулись крылья черной хламиды. «Я говорю не об этом», — сказал он, — «вы не понимаете». Серый человечек словно бы не слышал его. Он все листал да перелистывал свой блокнот. Необыкновенный был этот его блокнот. То один, то другой листочек вдруг озарялся изнутри ясным красным светом, а иногда даже схватывался по краям явственным огненным бордюрчиком, и даже дымок как будто взбивался, а потом фокусы эти мгновенно прекращались, и наступало облегчение, что и на этот раз толстые грязноватые пальцы серого человечка остались целы. «Вы не можете понять», — продолжал тот, что стоял у окна, «все это время вы торчали здесь, и вам здесь все примелькалось. Я же смотрю свежим глазом, и я вижу, какие-то фундаментальные сущности остались неколебимы. Например, им по-прежнему неизвестно, для чего они существуют на свете. Будто это тайна какая-то за 17 замками, за 7 печатями», — поправил серый человечек рассеянно. «Да-да, конечно, за 7 печатями. Вот полюбуйтесь на них. Прямиком, через грязь, цепляясь друг за друга, как больные. О, да они же пьяные». «О, да, здесь это бывает», — произнес серый человечек, отвлекшись от своего занятия. Он заложил блокнот пальцем и стал смотреть в спину стоявшего у окна, в гладкое черное пространство под косицей. «В последнее время меньше, но все-таки бывает. Вы привыкнете, Гефест. Обещаю вам, не капризничайте. Раньше вы не капризничали». Тот, что стоял у окна, медленно повернул голову и глянул на серенького собеседника, и собеседник, как всегда, мгновенно вильнул глазами и, подавшись назад, набычился, словно в лицо ему пахнуло раскаленным жаром. Ибо лик стоявшего у окна был таков, что привыкнуть к нему ни у кого не получалось. Он был аскетически худ, прорезан вдоль щек вертикальными морщинами, словно шрамами по сторонам узкого, как шрам безгубого рта, искривленного то ли застарелым порезом, то ли жестоким страданием, а может быть, просто глубоким недовольством по поводу общего состояния дел. Еще хуже был цвет этого изможденного лика, зеленоватый, неживой, наводящий, впрочем, на мысль не о тлении, а скорее о яре медянке, о неопрятных окислах на старой, давно нечищенной бронзе, и нос его, изуродованный какой-то кожной болезнью наподобие волчанки, походил на бракованную бронзовую отливку, кое-как приваренную к лику статуи. Но всего страшнее были эти глаза под высоким безбровым лбом, огромные и выпуклые, как яблоки, блестящие, черные, испещренные по белкам кровавыми прожилками. Всегда при всех обстоятельствах горели они одним и тем же выражением, яростного бешеного напора пополам с отвращением. Взгляд этих глаз действовал как жестокий удар, от которого наступает звенящая полуобморочная тишина. «Это не каприз», — произнес тот, что стоял у окна. «Я и раньше ненавидел пьяных, всех этих пожирателей мухоморов, мака, конопли. Может быть, мне с этого и надо было все тогда начинать, но ведь не хватило бы никакого времени. Ну, а теперь я вижу уже поздно. Вы заметили, вчерашний клиент явился навеселе, ко мне, сюда. Да им же страшно», — сказал серенький человечек сукоризный. «Попытайтесь же понять их, ткач. Они боятся вас. Даже я иногда боюсь вас. Хорошо, хорошо, мы уже говорили об этом. Все это я уже от вас слышал. Человек разумный — это не всегда разумный человек. Homo sapiens — это возможность думать, но не всегда способность думать и так далее». Я...